Кошечкин телепон. Правдивые истории о котиках и их никчемне. Экспресс-помощь для тех, кто застрял в рутине и ищет вдохновение. Есть женщина в русском селеньев. Никчемне она просвещает про котиков ум и величие. Совсем не никчемнее Зоя. Она в целом очень полезна, объяснит всем доступно и прочее, чтоб в головы их не залезла мысль вкусно кормить и не трогать животик. Котик в Арсенофе написал, сильно устал, ушел кушать. Никчемне Марина Сатарова ему немножко помогала. Вступление автора. Вступление от автора. Номер один. Разогревочное. «Ой, люли-люли, неужели наконец-то книжка про кошечек?» Танцуют хороводом с платочками. Если бы кто-нибудь меня спросил добрым ласковым голосом: «Зоя, а почему именно кошки?» И вздохнул бы вот так, типа, бестолковая, конечно, женщинов, но смешная зато, то я бы сразу побежала в кладовочку, где храню свою личную машину времени. Неопытный человек может подумать, что это просто старое парикмахерское кресло. Сразу на всякий случай предупреждаю, что стоматологические и гинекологические не подойдут. Я пробовала. Но если закрыть глаза, досчитать до 100, а потом резко вырубить фен, вас может перенести в любой временной отсек, который только захотите. Главное — волосы не спалить. Это я заранее отвечаю на вопрос, почему у вас все время волосы дыбом стоят и пахнет горелым. Это минусы путешествий во времени. Я обожаю мотаться в палеозой. Или как там называется период, когда по берегу моря были разбросаны красивые гигантские ракушки. Если засунуть в такую ракушку голову, примерно по пояс, то слышно, как мироздание говорит: «Арефьева, ты опять фигнёй занимаешься». Тут что важно учесть? Чтоб в ракушке не было квартиранта, особенно хищного. А то так можно насовсем без башки остаться. А она всё-таки нужна, особенно когда писатель. Да и есть туда приятно. И в носу иногда ковыряться. Еще нужно посматривать по сторонам, а то я однажды по пояс в ракушку залезла и стала босиком расхаживать по берегу моря, а потом откуда-то из кустов вылезло стадо гигантских раков-отшельников. И они еще полчаса гонялись за мной с криками: «Мадам, какие прекрасные ножки! Мы вас любим! Выходите за нас замуж за всех по очереди! Стойте, мадам, куда же вы?» Никогда в жизни я еще так быстро не бегала. А еще же не видно нифига в этой ракушке. Кое-как отбилась и спряталась в пещере. Снимаю ракушку, поднимаю голову, а там на потолке висят гигантские летучие и очень-очень голодные. Впрочем, это уже другая история и к этой книге не имеет отношения. Так вот, если бы меня спросили, почему кошки, я бы просто слетала в своем парикмахерском кресле в норильское детство, притащила бы оттуда табуретку, залезла бы на нее и радостно начала бы рассказывать. Понимаете, в детстве... А было это очень давно, когда над планетой еще летали птеродактили и кричали веселыми голосами «We are the champions, my friends». У меня была страшная аллергия на кошек. У меня бухали глаза, из носа текли ручьем сопли, и все чесалось. И взрослые сказали мне: «Кошек нельзя». А дело в том, что у меня упертый характер. Когда мне говорят «нельзя», я сразу начинаю это делать. Я называю это эффектом пружины. Надо, кстати, попробовать это с качанием пресса, что ли. Или с приседаниями. И я продолжала тайком притаскивать домой котят и прятать их под кровать. Причем меня очень удивляли экстрасенсорные способности мамы, когда она прямо с порога как-то понимала, что в доме запрещенное животное. «Зоя, где кошка?» «Нету», — смотрела я на нее честными опухшими глазами и вытирала сопли рукавом. И думала: да как она узнает-то? У нее что, рентгеновское зрение? В итоге пришлось смириться, но желание иметь кошку не проходило. И однажды я увидела объявление: «Продаем гипоаллергенную кошку, очень активную, черепахового окраса». Так у меня появилась рыся. Точнее, я у нее. Так вышло, что у рысяши всегда очень недовольное лицо. И мы с ней сразу начали вести всякие забавные диалоги, где я была за обслуживающий персонал, а она — за важную капризную фифу. «Я-то что, вода? Тьфу и гадость. Я-то что, диван? Он неудобнее. Это что, сосисочка? Давай сюда. Тьфу, невкусней. А есть еще?» Ты так на меня смотришь, что мне начинает казаться, что за мной приедут серые толстые котики и заберут меня на перевоспитание. Говорю я ей.
«Почему нет? Моргает мне сразу двумя глазами кошка и хихикает. «Ты все равно то-то лишнее. И зачем?»
Каждый раз, когда в пакете с кормом остается горсточка сушинок, моя кошка каким-то образом из своего круглого лица умудряется сделать вытянутое изумленное.
«Что происходит? Беда! Беда! Крушение мира, женщинов!»
Знаете, как у Врубеля царевна-лебедь. Вот такое лицо у кошечки получается. Изнутри светящееся экзистенциональным вопросом «Где жрать?». Я, естественно, успокаиваю животное. Ничего не крушение, мир на месте. Там немножко все попадало, как домино, но в целом терпимо.
«Человеческая женщина, не ври мне! Апокалипсис! Нету кушать!»
«Сейчас я пойду и куплю». Тут кошечка проникается ко мне уважением.
«Прямо за дверь пойдешь? Туда, где машины мухов и птички? Ты мой герой, женщина».
И вот я выхожу туда, где машины мухов и птички, и приношу корм. И даю его кошке. Она ест, и ее лицо на глазах теряет врубелевские черты.
«Ты ходила в этот огромный и страшный мир, и это все, что ты смогла мне оттуда добыть? Тьфу! Никчемне!»
И уходит, торжественно неся перед собой идеальное пушистое презрительное лицо. Тупление номер два. Я, Арефьева Зоя Владимировна, великолепная женщина в 45 лет, рост 178, размер ноги все еще 41. Написала я эту книгу в здравом уме и трезвой памяти. Ну, почти. Почти. Это не безграмотный язык. Это всего лишь веселая игра, в которую нравится играть взрослым и детям. И это удивительный феномен. Плюющие вот так, хпуй, слюнями из рота на возраст, пол, образование и прочие различия между читателями. Сначала, конечно, может не понравиться, и даже возмущение, но проходит пара минут, и все. Вы полностью очарованы этим явлением под названием «Кошечкин язык». Признаюсь, я не сама его придумала. Ничего не ново под луной. И это что-то вроде синтеза смешных картинок и комментариев под моими постами. Арефьева не первотрывашка, как бы ей этого не хотелось. Арефьева просто взяла, перемешала все это и сказала «Нате!». И этот язык мог бы быть вложен в рот любым персонажем. Но в тот момент я писала про кошечек. В общем, все это счастливая случайность и бе-бе-бе. Никто не призывает разговаривать так в реальной жизни. Только если очень-очень захочется. От этой книжки ваши дети не станут двоечниками и не разучатся говорить нормальным языком. Напротив, они получать возможность передохнуть, сами поставьте ударение, от школьной нагрузки, перезагрузиться и с новыми силами нырнуть в учебу и во всю эту жизнь. И не только дети. С большой радостью именно взрослые вцепляются в эту книжку, ныряют в этот кошечкин мир с головой. Потому что и это безопаснее место, где можно забыть, что ты взрослый и серьезнее женщинов или мужчинов, и что завтра тебе с утра опять на работу и ехать в метро, автобусе или, например, на динозавре или даже птеродактиле. Арефьева просто всегда очень любит именно этот вид передвижения. Примечание от редактора. Почему эта книжка так нравится и взрослым, и детям, и дедушкам, и бабушкам? Ответ простой. Помните, у Курта Венегута были тральфамандорцы? Такие существа в виде пространственно-временного червя. Вот я считаю, что люди на них очень похожи. Мы с вами такой уроборос. В нас есть и прошлое, и настоящее, и будущее, и мы у себя в голове передвигаемся по этому уроборосу, как гирька-измеритель на старых весах. Скачем в мыслях от детства к старости, от 10 лет к 40 и обратно. Изменяемся мы только внешне, а внутри нам столько лет, куда мы в этот момент мыслями прыгнули. Я так часто прыгаю в детский период, что даже написала себе письмо «Ты в порядке?». Когда страшно, когда устала, когда мечта кажется блестящей монеткой, укатившейся в щель, я оборачиваюсь и смотрю на себя в прошлом. На неуклюжую очкастую девочку, которая лежит на самой вершине снежной горки, грызет сосульку и смотрит на северное сияние в Норильске. Под горкой вечная мерзлота, вокруг тундра, там белые медведи и карликовые березки, и сверху полярная звезда. Мой суровый одноглазый ангел-хранитель.
Ради той девочки я делаю шаг вперед. И еще один. Ее нельзя подвести. Я смотрю на себя в прошлом и посылаю сигнал. Ты в порядке. Иди по моим следам. Сигнал в прошлое проходит с трудом, кое-как просачиваясь сквозь мельчайшие дырочки пространства и падает почти невидимыми снежинками на ресницы девочки. Она щурится, снежинки тают, и сквозь капельки девочка на мгновение видит яркий странный калейдоскоп, а потом бежит домой смотреть по огромному телеку мультики. Туда, на третий этаж дома, которого больше нет. А потом я смотрю в будущее и ловлю сигнал «Ты в порядке, иди по моим следам». Там седая женщина машет мне рукой. Левой рукой я держу за руку ребенка, правой — старуху. Я вожу хороводы с прошлым и будущим. Я сама себе Ураборос. Мое будущее улыбается, а прошлое грызет сосульку. Пусть и вы, мои любимые читатели, будете в порядке. Пусть весь ваш пространственно-временной червь будет таким. Слово «подкова» нет иного. В общем, давайте постараемся, чтобы все наши тревоги унесли единороги. Ладно? Тупление номер 3. Что же вас ждет в этой книжке? А вот что. В этой книжке вас ждет версия кошечки начала. Как все заверти... В продолжении обязательно напишу про ваших любимых персонажей Рагнарёка, того самого из «Розетки», Улиточку, хранителя хрекеров, хихиатра Кукушкина. Но сейчас в ваших руках с чего все началось? Прям вообще-вообще самое начало, самая первая кошечкина молекула. Будет интереснее, я вам клянусь. Автор сам ржал истерчески, пока писал эту книжку. Соседи даже бились бочкой в стенку, чтоб я перестала. Но потом поняли, что лучше присоединиться, чем найти способ прекратить это бесконечнее. Теперь ваша очередь. Я бы на вашем месте сходила пописала перед чтением и вообще не пила гомного жидкости в процессе. Ну или наденьте резиновые трусики, чтоб, значит, сухо в процессе. Предупреждаю. Возможно, я напишу еще несколько версий про кошечкин телефон. А может и нет. Как пойдет. Просто в моей голове всегда одновременно разворачивается несколько версий. И все они мне нравятся. Эта версия начинается так. Она написана очень сложным, почти научным языком, но вы все равно поймете, потому что у меня самые умные читатели в космосе. Готовы? Вы точно готовы? Кивните мне, если да. И мы поехали! Итак, как все завертелось? А вот так. Глава 1. О начале всего. В которой автор, наконец, пытается перейти к основному повествованию. Хотя у нее все равно ничего не выйдет, потому что автора все время уносит ветром фантазий. Наверное, нужно в кармашек что-то тяжелое положить. Например, монетку. Но сначала заглянем в кошечкину циклопедию. Краткая информация из кошечкиной циклопедии. Кошечкина циклопедия — это такая толстая-притолстая книжка, в которой мудрые животных записывают все-все-все на свете. Может, там даже и про вас есть пару строчек, хоть вы и бестолочь. Если такой книжкой дать по башке, то в глазов резко выключается свет, становится темно и уютно, но лучше не надо. Так, теперь слюнявьте палец и листайте. Нам нужно найти главу с буквой «М». Там, где написано про мамочку, молоко, мурлыканье и мявканье. Нашли? Теперь ищем про молекулов. И это важнее. Про молекулов. Из кошечкиной циклопедии. Молекулов. И это такие маленькие-прималенькие кружочки, квадратики, треугольнички, а также другие всякие разные геометрические штучки, из которых состоит наша Вселенная и вообще мы с вами. В общем, Вселенная, она как лего. Именно поэтому надо обращаться с собой очень-очень бережно и стараться не делать падения на пол. Во-первых, иначе можно рассыпаться, и потом придется так лежать и орать, пока вас не соберут обратно. Во-вторых, на ваши дурацкие детальки может наступить другая кошечка и сделать себе синяк на лапке. В-третьих, Бывали случаи, когда упавших кошечек собирали немножко неправильно, и они потом так и ходили с ушами на жопе. А зачем уши на жопе, когда они там совсем не надо, да? Жили-были молекулов, были они такие маленькие-прималенькие, и было их очень много. Столько много, что у них даже не было имен. Встретятся, бывало, две молекулов на улице, сразу посмотрят друг на друга скептическими взглядами и подумают, что за фигулька тут шастает, думает первая молекула. Сама-то фигулька, думает в ответ вторая молекула. Тут главное спинами не поворачиваться, а то кто-то не выдержит и плюнет. Просто молекула очень эмоциональные существа и иногда прям с ног до головы друг друга заплевывают. И это еще до начала диалога. Потом смолток начинается. Смолток — это не смоляной ток, как вы подумали. Это маленький разговорщик. Так переводится с языка бикуклей и кукамберов. «Здрасте, молекула», — говорит одна из них. «Забор покрасьте», — очень вежливо отвечает ей другая. «Хамка». «Сама хамка». Слово за слово начинается милый молекулярный массаж лица. Иными словами, мордобой. Ну, они вообще живчики и экстраверты, эти молекулы. Им палец в рот не клади. Самая первая в мире кошечкина молекула была хорошенький-прихорошенький. Такая, знаешь, с ушками, хвостиком и лапками. Сейчас она нам с вами расскажет про субэволюциев. Субэволюциев. Говным-говно, когда кошечки еще не вышли с мирового океана, вокруг ничего не было, только молекулы везде плавали и тритоны всякие. Вот так, бульк-бульк. Розы ведь такие молекулов, и зеленые, и синие, в крапинку, и в полосочку. Были еще черные молекулов, только все их дразнили. Вы еще сдохлые? Мы не сдохлые, мы крутые. Черный цвет самый сексуальнее. А что такие вонючие? Мы не вонючие. На по башке, на. И ходили такие черные куртки кожаные и на мотосикле дрын-дрын делали. И были эти все молекулов ничьи. Каждый мог нагребсти себе сколько надо и лепить себе ножки, рючки и хобот. Мировой бульон это называлось. Суп эволюции. Ну и кошечки там, значит, плавали-плавали, как крюкодельки. Только они были еще не кошечки, но уже как кошечки. Пушистые, хаешенькие, в купальных щапочках и ластах. Некоторые даже в трюсиках, хотя это было и не обязательно. Все молекулы по часовой стрелке в супе плывут. Вот так, бульк-бульк-бульк. А кошечки молекулов тыгыдык против часовой делают. Вот так, клуб-клуб-клуб. Все молекулов спать легли, а кошечки молекулов песни орут и в молекулярном лотошке шкряб-шкряб делают. Все молекулов утром просыпаются, а кругом срач, драные обои валяются, и на ковре кто-то боя сделал.